она интересна не только с психологической точки зрения, но и социальной. Очень полезно будет даже для лидеров вникнуть в законы развития общины, как так или иначе, просто сам факт того, что многие люди привлекаются, скажем, движением сознания Кришны, с течением времени общность, да, люди, которые так или иначе по разным мотивам привлекаются к духовной жизни, распределяются естественным образом, очень закономерно, на определенные сословия, слои, что обязательно нужно учитывать при планировании, формировании, организации внутренней социальной структуры общины. Понимание психологических законов – это очень важно в практическом отношении. Так, если у кого-то еще нет таблицы, тут осталось несколько штучек. У кого-то нету? Итак, сегодня мы идем дальше по таблице. Четвертое – вид ответной реакции. В соответствии с тем, какова была ясность понимания проблемы, с которым сталкивается человек, в соответствии с контрольным желанием, которое он выбирает, существуют разные виды ответной реакции. Самое лучшее – это откровенность. Итак, когда человек встречается с определенной проблемой, связанной с ощущением неспособности, да, следовать очень четко наставлениям духовного учителя, и он чувствует отсутствие вдохновения продолжать так или иначе деятельность в преданном служении. Самое лучшее – это искренне стремиться встретить проблему очень ясно, лицом к лицу, называется, и попытаться общением с другими преданными, более опытными или равными, как минимум, разрешить это чувство неудовлетворенности и так или иначе быть способным вдохновленно, с энтузиазмом и решимостью продолжать преданное служение. А противоположный вид ответной реакции, который практически не просто уничтожает способность продолжать преданное служение, но также может привести к разрушению личности. Это то, что названо покорность. Внизу вы видите отход, первое, и покорность. Но это два вида покорности. Отход просто имеется в виду, что человек отходит от стремления к высшим стандартам. Как мы говорили, забвение, да, происходит. Человек забывает, настолько озабочен материальными желаниями, настолько сконцентрирован на них, что он просто не видит для себя возможности помнить, в чем высшая цель, в чем высший смысл всего происходящего. И покорность уже как таковая означает, что человек позволяет себе все проявления материальных желаний. Как бы апогей философии «плоть слаба». То есть, раз плоть слаба, то, ну что, если это беспокоит, я же не могу просто жить, если это не удовлетворить. И он расслабляется, полностью расслабляется. И между этим, то есть, самым лучшим вариантом, это откровенностью, когда человек встречает проблему, и даже это у него с энтузиазмом иногда происходит. Знаете, почему с энтузиазмом иногда преданные встречают проблему? Потому что понимают, что определенная проблема означает этап духовной жизни. Он чувствует, у него есть такой опыт, что если сейчас он преодолеет эту проблему, то он станет еще на одну ступеньку в своем духовном развитии. это значит, что он еще приблизится больше к своему духовному учителю. То есть это как задачки, знаете, для человека, который поступает в вузы. Вот одна задачка, вторая, третья, он старается быстрее решить эти задачки, чтобы быстрее достичь своей цели. Точно так же преданный, когда он видит, в чем сущность проблем в духовной жизни, что это совершенно необходимо для того, чтобы я быстрее очистился и осознал глубинную сущность преданного служения, и он вдохновением принимает такие проблемы, как милость. Между этим, между откровенностью и покорностью, скрытность, различные формы вы видите. Мы их все подробно будем обсуждать, если сегодня не успеем, на следующем занятии. Переключение, компромисс, бахвальство, перенос вины и так далее и тому подобное. Различные формы скрытности, которые проявляются так или иначе в разных формах. Это то, что является очень полезным для исследования, потому что если мы можем определить, каким-то образом догадаться, что преданный скрывает какие-то проблемы внутри себя, даже от себя, мы сможем удивительным образом помочь ему. Обычно преданные настолько благодарны, потому что они чувствуют, что что-то плохо, но что плохо, непонятно. И в этом смысле помощь других преданных бесценна. Подробнее о скрытности позже. Буквально несколько слов о развитии изначальной проблемы ощущения личной неудачи. Тут вы видите постепенное и внезапное. И внезапное оно таким темным заштриховано. Потому что эта колонка, она никак не сочетается со всей таблицей. Внезапное развитие проблемы зависит от типа нервной системы. Да? И, знаете, есть холерики, меланхолики, сангвиники. Так или иначе, это действительно реальность. Если человек такого импульсивного нрава, или он очень сентиментален, то различные срывы или атака материальных желаний может привести его в шок, в ужас. Какие-то очень сильные депрессии, оцепенения, ну и так далее. Тут масса психиатрических терминов перечисляется. Но в это мы можем не углубляться. Слишком сильно углубляться в эти вещи тоже не рекомендуется. Нам главное ощутить суть вещей. Постепенное развитие мы будем оговаривать подробнее. Оно чаще всего случается. И самое главное, что результат и внезапного, и постепенного развития внутренней проблемы преданного, он один и тот же. Поэтому мы только вскользь об этом говорим. А вот колонку решений мы будем оговаривать очень подробно. Вы видите, эмоциональное состояние разбито, средство и результат. Все это проявляется в человеке, который так или иначе сталкивается с проблемой беспомощности. Я пытаюсь вот это чувство личной неудачи находить постоянно какие-то эпитеты, разными словами это называть, чтобы мы очень хорошо освоились и ощутили, что это за чувство. Это и беспомощность, неловкость, трудность, чувство потери энтузиазма и так далее. Многие проявления. И здесь дана целая гамма эмоциональных состояний в зависимости от того, на каком уровне разрешается проблема и какими средствами. Мы видим, что в колонке результат, социализация, то есть то, что в принципе по сути своей является позитивным в жизни личности, да, когда человек социализируется, мы говорили, он чувствует себя комфортно, то есть он чувствует себя частью коллектива, он чувствует, что его уважают, он может влиять как-то на ситуацию, и он чувствует себя защищенно, комфортное состояние индивидуального человека. И здесь же мы видим четыре вида социализации. Хотя есть вот этот результат вроде бы хороший, но проблема в том, что это необходимость социализироваться, избежать вот этого тяжелого положения изоляции, оно не всегда может привести к тому, что мы социализируемся действительно на уровне духовной жизни. Это стремление к социализации в худшем случае может привести к тому, что мы начинаем искать общение недуховного. И вот то, что вы здесь видите, четыре типа социализации, это различные итоги исканий единомышленников, круга единомышленников, где так иначе я бы себя чувствовал спокойно, в соответствии с гунами материальной природы, в которых мы находимся, которые давлеют над нами. Сейчас мы очень подробно обсудим каждый вид социализации. Итак, первый. Я буду читать подробно, потому что здесь такой очень компактный материал. На самом высшем уровне социализации, гуна благости, мы наблюдаем стремление, искреннее желание достичь высшей цели. Самое идеальное. То есть человеку удается достичь социализации, то есть естественно комфортное состояние в коллективе, который держится высшей цели. Говоря нашим языком, это чистая любовь к Богу. Эта цель, мы ее принимаем как высшую цель и решаем посвятить всю свою жизнь достижению этой цели. Мы не считаем, что когда-то оставим эту цель, и важно здесь, мы не думаем, что эту цель может достичь кто-то другой, а не мы. Вот это высший уровень социализации. Если преданный объединяется на уровне вот такого единодушия, что так или иначе высшая цель – это факт, это достижимо, и мы не позволяем себе думать, что мне невозможно достичь, что я хуже кого-то, или что мои личные недостатки могут послужить причиной полного поражения. То есть, когда мы объединены вот этой верой, что так или иначе, если мы сможем вместе заниматься преданным служением, сможем удовлетворить духовного учителя, то мы можем достичь совершенства. Это высший религиозный тип социализации, как назвал это сам Бойзен, подлинный религиозный тип. Мы сами принимаем эту цель на основе свободы, безусловно. Это подразумевается под стремлением в таблице. Эмоциональное состояние стремления. Что это происходит на основе выбора, свободного выбора человека. Средства решения. Первое. Верность высшим идеалам и связанным с ними нормам. Означает верность духовному учителю, сампрадая, ачарям. И также мы принимаем поведение в соответствии с этим. То есть все нормы, полностью без исключений. То есть это значит, что когда мы читаем Шримад-Бхагаватам, когда мы читаем истории великих вайшнав, как они поступали, когда мы слушаем Шрилу Прабхупаду, то мы понимаем, что это для меня. Это очень серьезный момент. Когда мы принимаем слова ачарьи как руководство к действию, он может говорить об очень возвышенных вещах. Но мы понимаем, это для меня говорится. Другие типы социализации, восприятия, они совсем не так слушают ачарьев. Они думают, ну это для других людей, вот тут не для меня. Они уже фильтруют. Но подлинный религиозный тип означает, что мы вбираем все. Мы считаем, мы верим в то, что мы должны держаться этой планки. И во что бы то ни стало, стараться прилагать все усилия для того, чтобы держаться вот этой высшего уровня. Завися от Прабхупады, от его представителей. Это то, как настроен ум. Мы сейчас говорим о психологии. Как настроен ум и интеллект? Он настроен на самую высшую цель. Он впитывает все это. Он не сортирует. Для меня, не для меня. Качество слушания. Другое средство – это признание и прощение. или покаяние и прощение. Означает, что когда я обнаруживаю, что сам не соответствую тем стандартам, к которым стремлюсь, я все-таки могу продолжать свой рост, поступательное движение к этим высшим стандартам. Чтобы быть способным сделать это, у меня должно быть это умонастроение откровенности. Здесь я, а там вверху мои стандарты, идеалы, к которым я стремлюсь. Я готов признать свое положение самому себе. Я готов обсуждать свое положение с теми людьми, которым я доверяю. Я жалуюсь им и прошу их совета, и они дают мне наставления и советы, поддержку. То есть, почему очень важен этот семинар? Потому что мы здесь можем видеть, что все зависит от настроя. То есть, какова программа задана уму и разуму. Если она правильна, если она основана на, скажем, секретах духовной жизни, именно на то, как мы настроены, куда направлена наша решимость, то, понимая это, мы будем знать, что все зависит от меня. Конечно, если я не прилагаю усилий, если я уже в уме смирился со своим незавидным положением, то вот это и является поражением. Если же я настроен таким образом, что я готов продолжать в любом случае, то это залог успеха. В действительности итог Бхагавад-гиты таков, и Кришна, он постоянно вдохновляет нас, что если вы просто сохраняете эту решимость, то вы очень и очень дороги Господу. Это написывается в 12 главе. Кришна описывает тех живых существ, которые очень и очень дороги ему. Именно те, которые во что бы то ни стало сохраняют решимость. Таким образом, вот этот правильный настрой, если мы принимаем просто на веру слова Кришны и духовного учителя, означает, что мы именно этим достигаем успеха, потому что проблема именно только в нас. И вот дальше Равинасвару Прабу делает очень важное утверждение, с которым мы, кстати, начинали семинар. Насколько важно нам все-таки разбираться в таких темах, чем глубже, тем лучше. Он говорит, именно в ИСКОН должны появиться такие люди, к которым мы должны обратиться за такой помощью. То есть, да, вот эта решимость означает, что раз у меня есть проблема, я открываю ее для самого себя. Я настроен таким образом, что я открываю ее кому-то, кому я доверяю. И это является совершенной необходимостью для того, чтобы решить эту проблему. И как следствие, профессор Прабу пишет, что если у нас не станет таких людей, не появятся такие люди, то у нас будет много проблем. Это я дословно. Если наше движение должно стать движением брахманов, то преданные должны быть в состоянии обеспечить других людей советами, наставлениями, которые могут помогать им в духовной жизни. Они должны стать источником этого прощения, которое люди будут чувствовать, таким образом быть способными исцелять человеческие души. Человек может продолжать естественный рост на высшем уровне, но все же он может оступаться на этом пути. Но каким образом человек поступает, когда он оказывается в такой ситуации, то есть когда подскальзывается на этом пути? Вот что важно. Что мы с этим делаем? Если мы действуем после такого отступления правильно, то наше поведение сатва-рева. Мы по-прежнему совершаем прогресс и считаемся праведниками, согласно Бхагавад-гите. 9 глава, 30 текст. Итак, основой для нашего суждения должно стать то, что никого нельзя считать плохим или недостойным до тех пор, пока он продолжает искренне стремиться к совершенству. Так, способность продолжать, вот квалификация преданного. На какой бы ступени обусловленности мы не начали духовный прогресс, просто способность продолжать. Я бы сказал даже не просто, а привычка продолжать. Потому что это та привычка, которую мы должны приобрести. Это то, чему можно тренироваться. Это не так сложно. Подобно тому, как мы можем учиться играть на каких-то инструментах, нужно просто натренироваться, чему-то обучиться. Это вопрос образования. Точно так же квалификация продолжать во что бы то ни стало, это то, что может утвердиться в характере преданного при правильном общении, при правильном обучении, образовании. Следующее средство. Это общественная поддержка, воодушевление. Говоря нашим языком, правильное общение с преданными. Именно это мы получаем от правильного общения с преданными, воодушевление продолжать. Мы не должны, общаясь с преданными, разочаровываться, несмотря на то, что у нас есть какие-то проблемы. Если у нас проблемы и недостатки, люди вокруг нас должны помогать нам. Именно этим должно руководство общение с преданными, к этому оно должно приводить. Но мы очень много об этом говорили, да, уже вчера и позавчера, что суть всего, что мы обговариваем, чтобы наш коллектив был полноценным в плане того, чтобы обучен и сформирован таким образом, чтобы преданные могли воодушевлять друг друга. Это то, зачем нам нужно общение с преданными. Это то, что имел Прабхупада в виду, когда говорил, что без общение с преданными вообще невозможен прогресс сознания Кришны. Вопрос воодушевления. Итак, конечный результат этого уровня – развитие единения на основе того, что считается неизменным и универсальным. Вот когда преданные, так сказать, чувствуя локоть друг друга, объединяются на основе высшей идеи и совместно выполняют служение, это очень и очень благоприятная ситуация. Потому что практически нет никаких внешних сил, чтобы нарушить ход преданного служения таких личностей. Любые внешние препятствия, они просто становятся источником вдохновения. Такова сила философии сознания Кришны. Все приобретает позитивный характер. Другими словами, наша личность становится целостной. Итог такого совместного преданного служения. Мы прогрессируем на этом пути, или на нашем языке происходит процесс превращения камы в прему. Это значит, что наша личность становится целостной в любви к Богу. У нее нет двойственности. Вот та неуверенность, дискомфортность, да, которую ощущает человек в начале духовной жизни, когда он чувствует, что в нем проявилось два человека. Один хочет чистых, совершенных вещей в духовной жизни, а другой постоянно напоминает, что нужно и о себе подумать, и у тебя есть какие-то вещи, которым тоже нужно уделить внимание, то есть материальные желания. И он чувствует себя очень неуютно, и он комплексует, он не уверен в себе, и это сразу видно. То, что подмечают вот материалисты у молодых преданных, и за что они как бы пугаются духовной жизни. Здесь уже говорится, что когда это утверждается, и человек вливается в коллектив, который живет высшими стандартами, у него все это очень быстро проходит. Он начинает чувствовать целостность своей личности, уверенность в себе. Вначале у нас могут быть материальные желания, которые не принадлежат нашей личности, поэтому мы не чувствуем целостности нашей личности, чувствуем двойственность. Но по мере нашего роста мы чувствуем все больше и больше твердость, решимость и целостность личности. Второй тип социализации уже гораздо хуже. И это то, что мы обнаруживаем каждый день. В преданных или в непреданных. Это путь или способ, когда человек ищет выхода из этой трудной внутренней ситуации приспособлением. То есть вера, как правило, не настолько сильна, и человек понимает, что он должен сейчас как-то изменить внешние обстоятельства своей жизни, слишком тяжело. Он понимает, что ну, как бы я не туда попал. Это слишком круто. Нужно постепенно, каким-то образом, что-то подобное происходит в разуме такого человека. Он начинает логически как-то оправдывать это. Божен говорит, приспособленческий мотив начинает играть. Человек временные, локальные меры какие-то принимает. И это уже то, что ниже подлинного религиозного типа. Что это значит? Каждый человек нуждается в чувстве безопасности в каком-то обществе и вообще нуждается в том, чтобы принадлежать к какому-то обществу единомышленников. Но так или иначе, самая высшая цель нашего общества, имеет в виду Равенсвару Прабху Искон, это нечто, что этот человек уже не принимает, не полностью разделяет. Он думает, что это цели, которые твердят святые, это стандарт не для всех. Может быть, я и достигну когда-нибудь такого уровня, думает такой человек. Может быть, в преклонном возрасте, когда утихнут желания. И тогда он естественным образом находит людей такого же образа мыслей. И они объединяются. Им сразу становится очень просто, очень легко. Они быстро находят общий язык. Но можно видеть, что такие люди очень легко начинают отказываться внутри себя от каких-то строгих принципов, скажем, строгость садхане. Мы говорим о слабом, как бы послаблении сейчас. Вот есть подлинный религиозный тип, фанатики, да, можно сказать. Ну, иногда так говорят. Синдром чистых преданных у них, как в Америке говорили. А вот эти люди, они уже как бы немножко позволяют себе. Ну, так или иначе, может не сейчас. Я еще молод, там, чувства сильны. И они находят единомышленников, и так или иначе у них возникает какой-то уклад жизни, общение среди единомышленников, и они чувствуют себя комфортно. Социализация состоялась. Но уже на уровне снижения порога совести, это назовет Бойзен. То есть внутри уже вот это искреннее следование, полному следованию наставлению духовного учителя уже ослабляется. Человек что-то себе позволяет уже. Вот это Бойзен назвал снижение порогом совести. Это своего рода защитная мера. Это срабатывает закон психологической защиты. Долго человек не может находиться в неуравновешенном состоянии. Если он так или иначе путем общения с сильными преданными не закрепился в обществе высших стандартов, видите, опять вопрос общения всплывает. Просто не нашлось преданных, которые могли его вдохновить, скажем, дать ему веру через общение свое. Сразу же защитная психологическая мера срабатывает таким образом, что он ищет уже людей, которые на его уровне веры, существует такой негласный договор, кружок, как выразился Равенсвару Прабху, или намахата какая-нибудь, скажем, да, по интересам. И люди находят в этом какое-то удовлетворение. Но уже порог совести снижен. И я хочу еще повторять, почему это происходит. Просто потому, что не было общения, не было поддержки. Я хочу, чтобы мы все свели, все эти различные типы социализации до самых низших, самых неблагоприятных, именно чтобы мы чувствовали свою вину в этом. Я считаю, что это одна из основных целей семинара, чтобы мы чувствовали полную свою сопричастность, свою вину за то, что люди так или иначе теряют веру. То, что они могут достичь высшего совершенства уже в этой жизни, держаться высших идеалов. Кто имеет в эту веру, кто способен сохранять решимость при любых ситуациях, он просто должен понимать, это милость, я должен эту решимость распространять на всех, на кого я могу только и успеваю. Таково мое служение преданным. Я хочу, чтобы мы все это сейчас прослеживало, и именно вот с этой мыслью. Вот эта категория социализации, да, вот этих временных локальных мер, наиболее часто случается только потому, что такие преданные не нашли милостивой заботы в общении более сильных преданных. Пример Сарва Прабху говорит, что такие вещи происходят в ИСККОН постоянно. Большинство наших общин всегда имеет группу людей, вот в Перми это уже можно следить, прослеживать, буквально на вашем опыте, которые верят в реинкарнацию, вегетарианство. Они верят, что Кришна – Бог. Но в то же время они думают, что Шрила Прабхупада был очень милостив к нам, он понимал, насколько нам трудно. Поэтому, если мы будем следовать каким-то более низким стандартам, он поймет это так же и проблем не будет. Один человек сказал Равинда Сварупа Прабху в Америке, я следую двум регулирующим принципам и все. И он убежден, что Шрила Прабхупада даст ему милость. У таких людей склонность находить единомышленников и часто собираться вместе, организуя клубы и так далее. Бойза называет это снижением морального порога или порога совести. Мы немного понижаем наши стандарты, касающиеся того, что хорошо и что плохо. И если у нас есть общественная поддержка, то мы полностью успокаиваемся, чувствуем себя очень хорошо в психологическом смысле. Человек думает, есть нормальные люди, как выразился Равинда Сарва Прабху, то есть которые думают нормально, более реально, а не витают где-то там в облаках. Бойзен, как это оговаривает в своей книге, так называемый средний или нормальный в кавычках человек склонен решать проблему своего внутреннего конфликта, общаясь с теми, у кого порог совести уже занижен. Таким образом, такой человек успокаивает себя мыслью, что он ничуть не хуже, чем его ближние. Все. Таким образом, человек решил эту психологическую проблему. Но это не самое лучшее решение. Снижение боли еще не означает, что мы излечились, да? Как любой врач знает, здесь говорят много врачей преданных. А вот любой врач, он знает, что боль на самом деле это очень хорошо для поддержания здорового состояния человека, потому что боль является сигналом к излечению. Если у вас что-то болит, то вы способны благодаря этой боли привести в порядок нейрогуморальную систему, скажем, да, и восстановить свои органы. Но если боль притупляется, то это очень плохой признак, потому что у вас что-то разрушается внутри, но вы даже не можете это зафиксировать. Поэтому боль – это хорошо. Но вот здесь происходит нечто подобное. Психологический организм болен, человек чувствует дискомфорт. Он чувствует, что он не может социализироваться с коллективом высших стандартов. И он не может никак разрешить эту боль. И он находит общество людей с заниженным порогом совести. Он чувствует, что эти люди его понимают. Те его не поняли. Это самое страшное, что в первую очередь произошло. Что те его не поняли, кто выше, на высших стандартах находится. А эти поняли. И боль прошла, но болезнь-то осталась. Поэтому здесь фактор времени также очень важен. Если мы вовремя не уделяем человеку внимания, не можем так или иначе вовремя пообщаться с ним, чтобы он почувствовал понимание со стороны личности, которые пытаются держаться высших стандартов, то он долго не может находиться в этом взвешенном состоянии. Он что-то с этим сделает. И если ему не дадут понимания люди высших принципов, ему дадут понимание люди заниженных принципов. И он примет это. Потому что долго в болезненном психологическом состоянии невозможно. Начинается просто тихое помешательство. Таким образом, человек окружает себя людьми таких же заниженных стандартов и чувствует себя не хуже других. И дальше Бойзен говорит важную вещь. Так он христианин, поэтому мы можем его цитировать. Даже церковь, которая должна служить эталоном высших духовных стандартов, проявляет тенденцию вводить какие-то неполноценные стандарты для того, чтобы поддержать самоуважение своих недостойных последователей. Знаете, иногда, когда люди видят, что они не могут вдохновить прихожан следовать высшим стандартам, и если они постоянно говорят им об этом, они просто уходят, то вместо того, чтобы искренне продолжать вдохновлять их, искать какие-то новые способы, предаваться, как бы мы сказали, да, они начинают идти на поводу у них и снижать стандарты. Опять прихожане приходят. Ну, хорошо. Особенно, когда те, кто содержит храмы, впадают в экономическую зависимость от своих прихожан. Тогда они иногда идут на такие идеологические уступки, и это чрезвычайно плохо. Это просто страшно. Потому что миссия центров духовного движения заключается именно в том, чтобы во что бы то ни стало, осталось хотя бы маяк высших принципов. Хотя бы один человек должен остаться, кто следует всем принципам. Иначе все, тогда конфессия, она теряет свою миссию спасения людей. Интересное явление, которое происходит в этом случае, и которое наблюдал сам Равинасвару Прабу, это то, как иногда происходят резкие скачки. Вот Бойзен, допустим, упоминает о человеке, пережившем внезапное развитие кризиса. У него был внутренний конфликт. Отец и мать были строгие религиозные люди, и он был воспитан в строгих условиях. Но когда он достиг зрелости, половые желания не позволяли комфортно существовать в том круге людей. И как только ему исполнилось 18 лет, и он пошел в армию, то вместе с формой он сменил все стандарты жизни. Сразу же. То есть он, когда пришел в казарму, практически он стал другим человеком. Он тут же позволил себе эти вещи. И Равинасвару Прабху сказал: «Я же знаю, что ИСККОН тоже уже созрел, в кавычках, до таких случаев, когда молодые преданные пополняли ряды этой армии. У меня было много знакомых, которые под давлением сексуальных желаний ушли из ИСККОН, причем не куда-нибудь, а в христианство. Я сам лично знаю такого преданного, который очень много книг распространял. И когда результаты его упали, он чувствовал дискомфорт в общении с другими преданными, он стал монахом в христианском монастыре, и там он стал сразу же лидером, потому что по сравнению со стандартами ИСККОНа христианство намного уступает. И вот это стремление лидировать, да, оно у него привело к вот такой форме. Он просто ушел как бы в другое, социализировался на другом уровне. В ИСККОН он ничем особым не выделялся, да, но придя в христианство, обнаружил себя на высоте положения. То, что было проблемой в ИСККОН, в христианстве было нормальной обыденной вещью. Вот это одно из основ, да, когда мы меняем социализацию, уровни социализации. Итак, это один из путей решения проблемы внутренней удовлетворенности. Мы видим, как в большинстве общинах ИСККОН создаются неформальные объединения по интересам, в кавычки, которые объединяются именно на основе более низких стандартов. Эмоционального состояния этого уровня – это уверенность и самоуверенность. То есть человек, он уверен в себе при этом. То есть не так, что он страдает и снижает порог совести. Он убежден, аргументированно, очень философским способом, он понимает, это мой путь. Он уверен в себе, если он уже сделал такой выбор. И в этом смысле уже трудно проповедовать человеку, честно говоря. Еще ниже располагаются эмоции, которые приводят к третьему типу социализации, когда происходит не просто какой-то дискомфорт, да, внутри, но это еще слишком дешево воспринимается. То есть человек, если вот он уж слишком несерьезно относится к духовной жизни, вообще к своей жизни, да, то вот эта легкомысленность приводит к тому, что человек очень просто снижает этот порог совести. Он как-то не видит в этом ничего особенного. И вот здесь еще употребляется термин небрежность, да, легковесность в общении. Иногда люди, стремясь к открытому общению, реализуют это таким образом, что они просто переводят разговор, допустим, на какие-то легкие темы. Ну, как мы иногда говорим, про жалобу, какие-то грубые вещи, или покритиковать кого-нибудь. Это всегда так забавно, скажем. И когда таким образом переводится разговор, то очень легко найти общие темы, быть запросто с каким-то человеком. И вот эта потребность в открытом общении, которая не была удовлетворена на основе очень возвышенного духовного общения, скажем, Кришна-катха, то люди вот на этом уровне открытости, да, вот такого легкого, небрежного, они начинают объединяться и уже критически относятся к коллективу более высоких социализаций. Прежде всего, к тем, кто очень строго следует стандартам. И вот именно здесь Равинда Сарова Прабу описывает вот это настроение в США, укрепившееся в одно время, когда вот создавались группы, которые просто, ну так вот, легковесно подсмеивались над людьми, которые строго следуют. Вот те преданные, которые, вспомнил, каждое утро вставали на Мангаларати, они просто потрунивали над ними. Считали, что это просто, ну, такое из гордости и какое-то отклонение у них. Желали им здоровья там. Знаете, как иногда могут сказать, кто не курит, тот и не пьет, тот здоровеньким помрет, да, вот что-то типа такого юмора. Ну-ну, давай, может быть, доживешь еще пяток в этом движении сознания Кришны. Просто потому, что человек ходит на Мангаларати каждое утро. И называли это что-то типа синдром чисто преданного, что он просто ходит казаться таким, да, и вот. Потому что внутри они не верят, что это можно делать постоянно. И можно быть счастливым при этом. Это... Ну, последовательно мы еще расшифруем психологически, что значит вот это, когда мы свои личные недостатки склонны переносить на других. Это чуть позже. И здесь приводится аналогия с образованием преступных или бунтарских организаций. Скажем, если человек так или иначе позволяет себе быть вором. Он попробовал несколько раз, у него есть талант, допустим, такой. И он смотрит, что как легко можно вообще прожить. Он просто идет на дело, совершает какое-то преступление, зарабатывает средства и живет таким образом. Единственная проблема, что все считают его вором. Вот это единственное неудобство. Сам он не прочь так жить. И он спокойно это делает и живет, и его совесть не болит. Но вот то, что все вокруг считают его низменным человеком, вот тут он не может как бы долго продолжать. Поэтому что обычно происходит? Человек находит другого вора, который тоже так или иначе испытывает такие психологические проблемы в плане общения с другими, но сам себе позволяет. И таких 2-3 или несколько человек создают коллектив единомышленников. И внутри этого коллектива воровство – это уже не грех, это ремесло. И они собираются вместе, обсуждают, как они вот сегодня были, как вот где можно, чем, так сказать, что можно задействовать в своем ремесле и так далее. Чему лучше обучиться, как это лучше делать. Таким образом, внутри этого коллектива – это социализация. Они очень комфортно себя чувствуют, они не чувствуют себя неполноценными. Они даже производят какое-то образование, самообразование, обучение, какие-то у них есть проблемы внутри, и они очень заботливы друг о друге. Да, как они говорят, вот сейчас мы будем делить все по-честному. Все действует. Но это именно социализация уже преступной группы. Но законы, как мы видим, те же. И что-то похожее происходит и в духовной жизни. Как приложимо это к искон, равенство Прабху указывает, что часто были случаи, когда образовывались группы, которые как бы сохраняли связь с исконом, но на самом деле становились враждебными искону. То есть они осознанно стремились уничтожить принципы искона. Как, например, совсем недавно, да, вы, наверное, слышали, что образовалось такое движение ритвиков, которое очень серьезно доказывало всем преданным и вообще всему миру, что в искон идет великий подлог, что все, кто называет себя духовными учителями искон, на самом деле не являются духовными учителями, потому что Прабхупада не давал такой санкции. То в действительности духовным учителем квалификации и полномочиями духовного учителя обладает исключительно Прабхупада. Но он якобы уполномочил своих некоторых учеников быть от его имени священниками. Вот когда он идет с этой планеты, чтобы они давали его инициацию, как священники, ритвики. Ритвик, значит, священник. Но они сами становились духовными учителями. И они насаждали постоянно эту мысль. И вот как Равинда Прабху объясняет это психологически. Суть в том, что были два человека, у которых были проблемы с принципами, но они хотели быть духовными учителями. И они создали положение, что я могу давать четкие имя, но вы на самом деле не мои ученики. Смотрите, как удобно. Вы даете ту же инициацию. Но при этом вы говорите, я не ваш гуру. Ваш гуру Шрила Прабхупада, я посредник. Что значит? Они снимают себе всякую ответственность соответствовать квалификации гуру высочайшим стандартам. То есть означает, что они могут иногда нарушать принципы, у них могут быть проблемы в духовной жизни, но ученики могут на это не обращать внимания. И один из их девизов: мы не можем быть такими, как Шрила Прабхупада. Вот то, о чем мы говорили первый день. Прежде всего, на что они бьют? Вы что, возомнили, что вы такие, как Прабхупада? Мы не можем быть такими, как Прабхупада. И таким образом, внутреннее стремление держаться выше стандарта очень сильно разрушается. Идея сделать неполноценность чем-то нормальным в обществе искон. Это очень разрушительная идея. Я разговаривал с одним из таких людей, говорит Равинда Прабху, и они искренне считают, что не только у них проблемы с принципами. Они искренне считают, что проблемы у всех. Но они открыто об этом говорят, а те тайком наслаждаются. Они искренне так думают. Шрила Прабхупада как-то часто говорил, что атмаван манете джагат – это принцип. Каждый думает, что все такие же, как он сам. Помните, еще есть известная видеозапись Шрилы Прабхупады в фильме «Ачарья», где он говорит, что люди обычно склонны о всех судить такими же мерками, как они судят себя. И эти люди, они искренне считают и всем говорят, что вы думаете, что вот эти саньяси искон, которые ездят и имеют сотни учеников по всему миру, вы думаете, они принципы не нарушают? Нарушают, но об этом никто не знает. Посмотрите, они в каких машинах ездят там, или что они только не говорят. Почему? Только потому, что сами они не способны следовать этим принципам. У них даже не было такого опыта. Это такой психологический выход из этой ситуации. И Равинда Прабху говорил, я бы назвал такую группу антисоциальной, применимо к искону.
Четвертый тип социализации – зависимость или растворение «я». Крайний тип, когда человек настолько слаб, что он вообще не представляет, как он может заниматься духовной жизнью и строго следовать принципам, высоким стандартам духовной жизни. Но в чем он видит психологическое спасение для себя? Он хватается за сильную личность и делает его кумиром. Этот эффект спасения, став под покровительство сильной личности, это то как раз, что порождает ужасные вещи в материальной цивилизации, такие как фашизм, допустим, или сталинизм. То есть, когда люди толпами предаются сильной личности, полностью уничтожая свою индивидуальность, свое «я», снимая с себя таким образом всякую ответственность. И часто это происходит в духовной жизни. На самом деле, очень многие так и думают. Сегодня буквально я общался с таким человеком, который боится, что ИСККОН как раз представляет собой разновидность вот этого растворения индивидуальности, полной преданием вот этим гуру. И сегодня я пытался как-то его переубедить, что как раз принятие гуру – это кульминация свободы личности, сильной личности, способность предаться истинному авторитету. Почему? Потому что это очень распространено в материалистическом обществе. Что это значит? Иногда люди из чувства внутренней неуспокоенности, внутренней опасности отождествляют себя с другими людьми или целыми организациями. Например, когда мы видим фото сборищ фашистов, 10 тысяч человек поклоняются одному фюреру, это пример растворения «я». Когда человек чувствует себя очень слабым и незащищенным, его средство часто слепо предаться кому-то сильному. Многие думают, что именно в этом суть ИСККОН, тоже говорит Тринасару Прабху. Они думают, что ИСККОН – это культ, что здесь именно в этом ключе все и происходит, все безумно поклоняются приказаниям одного лидера. Мы должны понять, как проявляется искренняя преданность и как она отличается от такого растворения «я». Несомненно, в нашем движении я видел примеры такого поведения, обожания, фанатизма. Ради своих идеалов они готовы задушить даже кого-то или другие ужасы совершать. Но это не что иное, как компенсация их недостатка веры в самих себя. Их вера очень слаба, они чувствуют себя незащищенными, поэтому становятся фанатиками. Кто помнит первые годы распространения сознания Кришны в нашей стране, особенно больших храмов, как Москва и Петербург, очень хорошо помнит проблемы, связанные с разными учениками духовных учителей, с учениками разных духовных учителей. Я еще хорошо помню, как в Москве Прабхупада Махарадж однажды был вынужден на несколько недель задержаться и просто читать лекции на беговой, потому что просто происходили серьезные столкновения между учениками разных гуру. Самое ужасное, когда человек фанатично воспринимает духовного учителя, именно из своей слабости, из слабости веры следовать духовному процессу. Самое страшное, что происходит при этом, это оскорбление других чистых преданных. И это так или иначе часто имеет место, когда действительно вера еще очень слабенькая, и фанатизм, отсутствие знания, искренность действительно существует, искренность, но она покрыта гуной невежества, проявляется таким образом, что вот мой гуру, это он настоящий гуру, то есть я это чувствую. Но одновременно означает, что он особый гуру. Поэтому что мне его брать, его боги? И так человек может наносить очень сильное оскорбление и разрушать свою духовную жизнь. А вначале, благодаря тому, что все-таки мы получаем милость очень зрелых преданных Запада. У нас очень быстро, буквально в считанные месяцы, эта проблема была уничтожена раз и навсегда. И сейчас мы видим пример полного единодушия и сотрудничества, и даже вопроса такого не встает. Это просто глупость уже с нашей точки зрения. Но представьте себе, что было в начале первых годов распространения движения сознания Кришны по всему миру? Были очень сильные извращения. Равинсвару Прабу вспоминает об одном преданном, который настаивал, что его духовный учитель является единственным продвинутым преданным в ИСКОН. Причем он очень громко это делал, на весь ИСКОН вообще западный. Поэтому только его гуру мог дать всем любовь к Богу, он настаивал, и никто другой не мог этого делать. Но если вы посмотрели, что сам этот был за человек и чему он следовал, то он никогда не ходил на Мангаларати, ни на Шримад Бхагаватам, у него не было вообще никакой садханы. Его, он постоянно был озабочен какими-то неустойчивыми вещами в своем положении в сознании Кришны. И когда у него появился гуру, вот это величие гуру, оно стало оправданием всех его проблем. Он вообще не принимал никакие, допустим, корректировки, наставления, советы в свой адрес. Он считал, что главный мой гуру великий, и я знаю, что он меня спасет. Но сам на себя не брал вообще никакой ответственности. И из этого внутреннего чувства неуспокоенности он стал фанатиком. Это происходило и будет происходить. Человек становится чрезмерно зависим от кого-то. Если человек действительно предан духовному учителю и получает милость на самом деле, в здоровой ситуации, что происходит, он на первых порах может быть немного фанатичен, но со временем, если процесс правильно происходит, он развивает духовную самостоятельность, что не означает, что не перечеркивает на самом деле зависимость от духовного учителя. Истинная зависимость духовного учителя – это полное проявление самостоятельности личности, всех его потенциальных возможностей. Вот что такое духовная зависимость. Это никак не подавление, не самоуничижение. В ИСКОН всегда должны видеть связь гуру с Кришной. Шрила Прабхупада неоднократно повторял, что я сам по себе ничего не значу, но так я слуга Кришны, свершаются великие вещи. Почему Равинсвару Прабху вспоминает об этом философском моменте? Потому что он является концептуальным и определяющим в развитии свободы ученика. Именно понимание того, что его гуру для него авторитет, потому что он слуга его гуру, дает возможность ему воспринимать личность гуру не как физический авторитет, не как то, что это личность какого-то особого плана, который превосходит какие-то другие личности. Для него суть духовного учителя именно в том, что он представитель своего истинного духовного учителя и всей парампары. Поэтому он способен, допустим, даже давать советы иногда своему духовному учителю. Как Шри Вишнупад сначала, как-то отвечая на вопрос, говорил, что значит вот совершать оскорбление духовного учителя, считать его обыкновенным человеком. Ну, это очень просто. Вы просто должны понимать, что это для вас необыкновенный человек. Для вас это представитель Кришны. Но так или иначе, это человек, и он может думать, да, он может иметь какие-то виды, какой-то опыт в этой жизни. Что-то он может знать, что-то он может не знать. И разумный ученик, самостоятельный ученик, он может помогать духовному учителю. Скажем, Шри Вишнупад привел пример. Я приехал в Россию и начал писать книги «Основы управления храмом». И в книге хотел написать, что нужно иметь там какие-то то ли зубочистки, то ли что-то он написал такое. И один из учеников сказал ему: «Дорогой Шри Вишнупад, в России такого не продают, допустим». Он сказал: «Спасибо большое», и вычеркнул это. То есть это нормальное взаимоотношение ученика и духовного учителя. Не так, что тут полное раболепие вообще. И какой определяющий момент? То, что духовный учитель — это необыкновенная личность в том смысле, что он представляет парампару. И это то, что пытался Шрила Прабхупада показать своим ученикам и дать вот это истинное отношение к духовному учителю. Он всегда говорил, что не потому, что я такой великий, я делаю такие вещи, потому что я выполняю наставления своего духовного учителя, поэтому в этом мое величие. И ученик понимает этот момент. Поэтому нет вот этого раболепия, нет рабства в служении духовного учителя. Хотя полное следование наставлений, как душу и сердце воспринимают миссию этого человека. Итак, момент, что эта личность связана с Богом, в этом суть всего. Истинный духовный учитель – просто прозрачная среда. И если мы не видим связи гуру с Кришной, может развиться поклонение гуру как независимому объекту. И тогда это уже материальное отношение к личности гуру. И ничего хорошего в этом нет. Появляется идопоклонство, обожание. И в сущности это означает, что мы поклоняемся тому, кто не является Богом, как Богу. Уровень растворения «я» уже близко граничит со скрытностью. То есть все, что мы рассматривали, это пока еще способы социализации, то есть такого разрешения психологической проблемы. Но вот это растворение «я» – это уже очень близко к тому, что человек просто скрывает проблемы и прячется под сильной личностью. И следующий вид ответной реакции – это уже скрытность, это уже другая серьезная тема отдельная. И прежде чем к ней перейти, я хотел бы зачитать еще ответы на вопросы Равинда Сарупрабху, касающиеся этой темы. Особенно, что касается формирования вот этих групп отдельных вокруг центров ИСККОН. Равинда Сарупрабху задали вопрос, что делать с группами, которые опустились до борьбы с ИСККОН? Может быть, их признать? Был вопрос. И ответ таков. Конечно, их нужно признавать до определенной степени. И одна из причин их агрессии как раз в том, что они чувствуют себя отверженными. Первая ошибка преданных – это наша с вами непосредственная задача. Мы должны быть очень аккуратны, очень мудры в этом случае. Такие группы все равно будут так или иначе происходить. И многое в их судьбе зависит от нашего отношения к ним. Если мы слишком прямолинейные и просто отвергаем их, то они утверждаются в этом своем положении, укрепляются в нем. Одна из причин их агрессии – они чувствуют себя отверженными. И то, что мы должны сделать, это вдохновлять их. Даже если люди так или иначе снижают порог совести, мы все равно должны быть счастливы прежде всего тем, что они вообще что-то делают для Кришны. Обязательно должны развить вот этот позитивный взгляд на вещи. И чтобы убедить нас в этом, Равинда Сарупрабху подробно описывает 12 главу Бхагавад-гиты, где Кришна говорит, дает разные группы предания. Да? Если ты не можешь предаться полностью, соблюдая регулирующие принципы, если ты не можешь соблюдать регулирующие принципы, тогда просто плоды своего труда посвящай мне. Если ты не можешь даже плоды посвящать, просто ну делай что-то для меня. Не можешь даже делать что-то для меня, ну хоть знания получай. То есть он дает всем шанс продвигаться. Настроение Кришны он никого не отвергает. И мы, как преданные Кришне, должны развить точно такое же настроение. И условно даже Равинда Сарупрабху разделяет всех людей, которые так или иначе привлекаются сознанием Кришны, на три группы. Первая группа – это спонтанное служение, то, что соответствует первому тексту в 12 главе. Вторая группа – регулирующие принципы, наш вариант. То есть те, кто развивают привязанность к Кришне через регулируемое служение. И третья группа – кто просто работает, помогая Кришне. И что происходит... достаточно неблагоприятно, болезненно, да, это прежде всего, когда люди из второй группы, которые следуют всем принципам бхакти-йоги, вынуждены перейти в третью группу, просто хотя бы что-то делать для Кришны. И вот здесь все зависит от того, кто остается во второй группе. Если не говорят «эх, ты», это очень плохо. Такие люди, они будут уже планировать надолго вот это свое состояние где-то там, на периферии. Они будут знать, что сюда возврата нет, здесь полное осуждение. Но если мы будем понимать и вдохновлять их, то они могут со временем вернуться к принципам, регулирующим принципам бхакти-йоги и повысить собственные стандарты. В действительности в этом секрет того, что, над чем сейчас так много работает Джайпатака Махарадж, организовывая вот эти намхаты и группы садхака и так далее, различные ступени, читать один круг, четыре круг. Для чего? Чтобы просто быть способным любому человеку сказать, что ты один раз повторяешь мантру в день, молодец, замечательно, делай же это, но постарайся каждый день. Вот это правильное умонастроение. Что бы вы ни делали, но делайте это. Как в начале особенно были огромные ошибки, которые убивали просто в людях всякую возможность продолжать даже хоть что-то делать для Кришны. Как когда в первые годы создания Кришны развивалось только в ашрамах, достаточно изолированно, сектантски. И, конечно, преданные вдохновляли себя вот таким очень жесткой дисциплиной, они не прощали друг другу мелочей. И один преданный, он взял на себя слишком большой, слишком высокие стандарты, и он чувствовал, что он не может так долго продолжать длительное время жить в ашраме, он сбежал в один прекрасный день. Он сбежал, некоторое время жил вне храма, но так он был действительно искренним преданным. Он начал все время думать, все больше и больше, как же мне вернуться. Но он представлял, вот он вернется, и вряд ли из этого будет что-то хорошее. Но он решился, что бы это мне ни стоило, я вернусь, я хочу служить Кришне. И он очень робко, очень смиренно появился в храме. И его увидел один бхакта. Увидел, хлопнул по плечу и сказал, что, приятно было там наслаждаться. И он не мог это вынести. И он убежал и больше уже не прибегал. Человек-то сделал такое внутреннее усилие, чтобы вернуться, казалось бы, ободрить его, дать ему силы, вдохновение. Но так как мы слишком легко, преданные слишком легко смотрели тогда, не очень серьезно на эти вещи, они таким образом уничтожали друг друга. Это то, что не должно хотя бы сейчас повторяться. Поэтому мы с вами говорим об этом. Конечно, мы можем вежливо это делать, можем вежливо спросить. Вот мы уже обучились тут на семинаре лечения души, мы можем сказать, как ты там понаслаждался с улыбкой, там каким-то образом более интеллигентно. Но суть-то в том, чтобы сам принципиальный подход сменить, чтобы внутри нас не было вот этого отношения давления на людей. Мы должны видеть, что так или иначе, каждый всегда сам свободно может прийти, принять каких-то ограничений. Вы никогда не можете заставить. Вы всегда должны думать, Кришна никогда не заставляет никого предаться Ему. Это бессмысленно. Всегда должны сохранять настроение Кришны, как Он относится ко всем живым существам. Он всегда только вдохновляет, Он присылает своих слуг, говорит, проповедуйте им, объясните просто им, что то, чем они живут, это просто бессмысленно. То, что обернется против них самих. Дайте им высшее благо. Объясните, в чем это высшее благо. Но он никогда не заставляет предаться. Так и преданный должен приобрести такое настроение. Он никогда не должен заставлять человека делать больше, чем он может. Ограничивать свои чувственные наслаждения больше, чем он сам решил. А наоборот, то, что он уже решил, вдохновлять. Это очевидно, что если человек просто будет внутренне доволен, следуя хоть чуть-чуть преданному служению, то время будет работать на то, что он повысит еще больше и предастся еще больше со временем. И нет другого пути. Запрещается думать, что если сейчас на него надавлю, он продвинется в сознании Кришны. Мы знаем, как надавить и распространить книгу, да? Чем это иногда оборачивается? Если мы слишком насильно распространяем книги, мы видим, какие беды приходят потом. Ну, это санкиртанщики хорошо знают, мы много говорили в свое время на эти темы, качество распространения книг. В ведической системе всегда все люди разных укладов и ашрам очень мирно и уважительно существовали. Но вместе с тем постоянно были способы вдохновлять людей, не насилуя их, принимать более высокие стандарты. Вот это ведическое общество. То, чему мы обязаны научиться. И как итог, да, Равин Сарва Прабху говорит, нужно просто создать определенную атмосферу, в которой дружба между преданными будет развиваться должным образом и процветать. Отношение к другим, к их выбору, к их уровню самоотречения. И он приводит одну пословицу, которую он сам сформировал, наблюдая этот искон уже несколько десятков лет. Он сказал, как это бывает, что сначала мы приходим в искон, очень тяжело трудимся, следуем садхане и становимся чистыми преданными. Потом мы еще тяжелее трудимся, еще дольше следуем садхане и, наконец, становимся просто людьми. Такова, увы, закономерность. Сначала, так или иначе, мы создаем вот это понимание, самопонимание, что так или иначе я уже что-то достиг в этой духовной жизни. И так как эта концепция именно основана на гуне невежества, гуна невежества именно дает вам чувство превосходства над другими, то мы становимся бесчеловечными за то, что так отпугивает людей. Но когда мы действительно достигаем успеха в садхана бхакти, тогда мы становимся человечными и заботливыми друг о друге. Просто людьми. Это печально. Потому что люди, на самом деле, они очень заботливы друг о друге, более-менее. Особенно родственники. И если они видят, что один из их отпрысков становится чистым преданным, и при этом он потерял все человеческие черты, которые были у него до этой чистой преданности, то они очень сильно разочаровываются в таком духовном обществе. И не думают, чему там вас учат. Так это происходит. Но мы должны побыстрее избавиться от чистой преданности такой. И хотя бы просто быть людьми. Человечность — это нормально. Быть вежливым, сказать маме доброе слово с утра. Это нормально, это не запрещено. Это не оскорбление гуру, не нарушение регулирующих принципов. Это нормальные вещи, это необходимые вещи. И в завершение Равин Сарва Прабху говорит, что наше движение нуждается в организации, позволяющий создать возможность общаться с преданными регулярно. Большая у нас община или нет, мы должны иметь возможность собирать прихожан вместе. Должны быть какие-то программы, которые сплачивают всех преданных. С разными людьми приходится поступать по-разному. Некоторые сразу откликаются на замечания, некоторые можно покритиковать, но для других это совершенно недопустимо. Но так или иначе, мы должны иметь возможность общаться со всеми. И в этом долг руководителей духовных организаций. С вами должны находить общий язык всех сословий, люди всех уровней, первой, второй, третьей группы. Это очень важно. это залог того, что все эти люди будут обязательно прогрессировать. Конечно, они всегда будут находить понимание у самых отреченных людей и будут ориентироваться на них и планировать свою жизнь таким образом, чтобы достичь именно этого уровня высшего успеха в духовной жизни. Так, пока мы остановимся, может, какие-то вопросы будут по тому, что мы сказали. Нет. Люди приходят, конечно, с разным уровнем сознания, но как это получается в процессе очищения, что те люди, которые уже на достаточно высоком уровне отречения, у них вот эти процессы болезненные, первичные, связанные с фанатизмом, очень быстро преодолеваются. Мы даже можем видеть, как это происходит. Видно, кто с каким сознанием, то есть, уже пришел в это движение, то есть кто с прошлой жизни уже что наработал. То есть если человек приходит на определенном уровне духовной жизни, то видно, как он очень быстро преодолевает все неофитские проблемы и сразу же утверждается на своем уровне. И потом видно, что уже у него все туго идет. Это значит, что он уже тут совершает нечто, чем багажа у него не было. И тут, конечно, есть какой-то классический универсальный путь. Так или иначе, в первую очередь, как искреннее желание служить Богу, но еще в гуне невежества, без большого знания, как это делать, как оно проявляется через фанатизм, мы можем это видеть, что это неизбежно, это нельзя преодолеть. Сначала это есть. Но наш долг побыстрее от этого избавиться. И что позволяет избавиться от гуна невежества, от фанатизма, от всех проблем неофитства? Общение со старшими преданными. И что здесь особо важно? Что когда я в гуне невежества, я же не понимаю, что я в гуне невежества. Я же не понимаю, что мне нужно идти сейчас к старшим преданным, допустим, и просить у них милости. То есть старшие преданные подобны буквально отцу с матерью, которые либо помогают своему ребенку, либо он растет как бездомное живое существо. Вот почему именно преданные с опытом, они должны понять, что проповедь начинается с тех, кто рядом с тобой, с ближнего. Почему они должны именно приобрести вот этот взгляд Кришны, кто в первую очередь ему дорог, а кто, так сказать, есть у Кришны, он, хотя он равно относится ко всем живым существам, но так или иначе есть те, кто ему более дорог, кто ему менее дорог. И опытный, квалифицированный преданный должен понять, что прежде всего, если он может, он должен позаботиться о тех, кто уже пытается предаться Кришне, кто считает себя преданным, и приобрести вот это настроение помощи. Если он видит, что преданный страдает в своей духовной жизни, что ему нужно избавиться от каких-то вещей, которые сильно тормозят духовный прогресс, нужно все дела оставлять и прежде всего таким людям помогать. Как вы думаете? Это очень важно. Потому что если эти люди остаются один-один со своими проблемами, то время будет приводить к тому, что мы будем вдохновлять людей, которые еще ничего не знают о сознании Кришны, приходить в наши общины. И что они увидят в наших общинах? Искалеченных людей с депрессиями, синдромами, какими-то внутренними проблемами. Какой смысл тогда идти на улицу и кого-то звать еще, если кого уже позвали, кто уже поверил и предался, они не знают, что с этим делать. То есть вот эта система приоритета должна быть расставлена. Поэтому, конечно, вот эти вещи, связанные с неофитскими проблемами, они должны прежде всего быть в поле внимания опытных преданных, и они должны проявить заботу, они должны помочь, протягивать руку помощи и сокращать вот эти периоды фанатизма и, ну, и других проблем, связанных с началом духовной жизни.
Но также это у каждого по-разному. Я ответил на вопрос, да, такой. Может, еще вопрос есть?
Вот мне интересовало посмотреть, что рассказывали про одного преданного, который распространял книги, и как издатель хотел книги, и потом он...
Мне кажется, и то, и другое. Прежде всего, конечно, остро выражено вот это материальное желание, лидерство любой ценой. И, видимо, это было сильным мотивом в распространении книг также. Поэтому первое же снижение результата привело к такому решению. Но также я думаю, что если бы он чувствовал, если бы у него была какая-то глубокая дружба с другими преданными, скажем, и кто-то оценил эту личность не только потому, что у него высокие результаты, а просто как человека. Если бы он чувствовал это, что так или иначе он имеет друзей не потому, что он больше книг распространяет. И президент его ценит не потому, что он много денег приносит, а просто как человека, да? То, может быть, он бы и не сделал такого шага. Мы вчера говорили о настроении Шрилы Прабхупады. Он всегда переносил центр вины только на себя. Он был склонен так думать, что так или иначе, если бы я был чище, если бы я был более преданным, то этот человек остался бы. Мы должны так думать. Хотя, конечно, вопрос его материального желания, он также есть. Сначала из чувства ответственности, из чувства неравнодушия к тому, что происходит с другими преданными. Ответственность – это одно из основных качеств человека в духовной жизни. И именно из чувства ответственности и долга человек способен сосредотачиваться на чем-то. Из этой сосредоточенности уже исходит разум и качество, которое позволяет ему соответствовать вот этому положению, исполнять какой-то вот этот долг, который он считает нужным, которым считает, что он ответственен за это. Означает, что сначала мы должны понять, что мы ответственны за все, что происходит с преданными, которые рядом с нами. Это просто должно прийти на уровне разума, здравого смысла. Я не могу думать, вот этот там ушел из храма, он слабак, и сказать, ну не повезло парню. Я должен понимать, что если бы у него было более... Если бы коллектив был более здоровым, может быть, он бы не ушел. Вот если бы я был лучше, он бы не ушел. Вот если эта ответственность появится за другого преданного, то мы будем... У нас появится боль за то, что этому плохо, этому плохо, этому плохо. Из этого чувства боли возникает концентрация, с которой приходит разум, как помочь человеку. Мы пытаемся обсудить вот эти моменты именно с тем, чтобы мы поняли, что когда мы думаем, что мы не несем ответственность, или не от нас зависит, что происходит рядом с нами, с другими преданными, то это проявление гуна невежества. Что если видеть вещи, как они есть, то мы сопричастны всему, что происходит рядом с нами. Что если мы равнодушны к другим, мы воспитываем равнодушие во всех. Если мы энтузиастичны сегодня, то другие, смотря на нас, получают энтузиазм. Если мы в апатии сегодня, то другие, смотря на нас, также теряют энтузиазм, впадают в апатию. Все очень тесно. Есть чувство сопричастности, есть реальность сопричастности. И когда человек как бы понимает это, видит это, он понимает, что я просто ради других не могу быть, скажем, невдохновленным, апатичным, равнодушным. Это очень хорошо чувствуют лидеры. Почему? Это очень хорошее служение, очень благоприятно для духовной жизни быть лидером, авторитетом, потому что вы принимаете ответственность за других людей. И президент храма, кто был президентом храма, он понимает, что он уже не может быть грустным. Он уже не может сегодня сказать, у меня плохое настроение, я не могу дать хороший киртан, или сегодня я не могу дать хорошую лекцию. Он понимает, что если он даст плохую лекцию, если все увидят, что он в унынии, все, он не сможет просто поддерживать служение в храме. Поэтому он вынужден как бы бодриться, контролировать чувства. Так или иначе, если он хочет, чтобы это получилось естественно, то он вынужден просто молиться гуру и зависеть от его милости. И что получается? Получается, что он всегда энтузиастичен и вдохновлен ради других. Потому что он чувствует ответственность. Он понимает, я уже себе не принадлежу. Я уже не могу зацикливаться на своих личных проблемах. Это не только мое личное дело. Но у авторитета храма это как бы вынужденное настроение. Потому что это вот конкретно. Если я это не сделаю, все. У меня просто не получается служение. Но в действительности это может делать каждый. Не обязательно для этого быть авторитетом храма. И это должен делать каждый. Хотя бы ради других. Он должен держаться каких-то высших принципов. Он должен стараться быть на высоте, постоянно иметь позитивное настроение, позитивное видение. И таким образом вдохновлять других, воодушевлять других. Не так, что он должен искусственно это нагнетать себе. Нет, это означает, если мы не очень уверенно себя чувствуем в сознании Кришны, мы немедленно что-то с этим делаем. Читаем книги, внимательно слушаем Святое Имя, идем к сильным преданным. В конце концов, понимаем, я просто должен заняться проповедью, как скажем, одной из форм решения своих проблем, когда ты начинаешь думать о проблемах других. Ты начинаешь просто к другому помогать. Вот тебе плохо, очень плохо. Но ты смотришь, что этому тоже плохо. И ты начинаешь ему помогать. И какой в итог? Вы забываете о своей проблеме. Или она уходит куда-то. Хорошее лекарство от личных проблем – это решать проблемы других. На самом деле в этом и есть глубинное состояние санкиртаны. Какой смысл в нас самих? Что вообще толку думать о себе? Вообще никакого смысла. Слишком много о себе думать, это даже лишено здравого смысла. Потому что так или иначе, все, что происходит с вами, это просто лечение. И если вы опытный преданный, то вы понимаете, что самое комфортное состояние в духовной жизни – это выбить хотя бы организационно, усилием воли, вот эту эгоцентрическую концепцию, которая зиждется на ложном эго. Что такое истинное эго? Истинное эго означает «я слуга». А что такое состояние «я слуга»? Значит, я думаю об объекте служения. А если я думаю об объекте служения, то я забываю о себе. Значит, я о всех проблемах, связанных с собой. Иными словами, вот это настроение сосредоточенности на других, кому вы служите, означает истинное эго. Означает, что вы таким образом восстанавливаете истинное сознание слуги. И естественным образом приходит все, что связано с чистым сознанием. То есть полное удовлетворение, отсутствие каких-то личных проблем. То есть это не какая-то сентиментальная вещь, это научная вещь. Все наши проблемы от эгоцентризма. Есть какие-то привязанности в уме, какие-то ожидания не удовлетворяются, желания, эмоции. Все это ум производит постоянно. Почему деятельность ума касается нас, и мы страдаем? Потому что есть ложное эго, которое говорит, ты есть этот ум. И в этом смысле лекарство – это служение. Я отрываю свое сознание от ложного эго, от ума, и перевожу его на объект служения. И действую таким образом. Не просто теоретизирую, а действую. Поэтому опытный преданный не оставляет вообще слишком много свободного времени себе. Да? Потому что свободное время – кузница дьявола. Сразу же начинает какое-то обдумывание своего положения. Почему лекарством является и садхана бхакти, да, вот в этом смысле, что когда вы организовали свою духовную жизнь по часам, то практически все время ваш ум связан со служением. И мы видим, что садхана, она спасает от личных проблем. Если у вас есть всегда возможность сделать то или это, может то, вы обязательно будете думать, ну да, вот у меня тут и болело что-то там час назад, может я вот пойду и вылечу это, или там что-то еще я хотел. А когда некогда об этом много думать, и жизнь очень четко размерена, это не значит, что вы изнашиваете себя. Нет, отдых также запланирован. Расслабление также запланировано. Причем, когда вы будете это планировать, вы сделаете это в сознании Кришны. Расслабиться, можно послушать лекцию, это своего рода расслабление, скажем, лекцию духовного учителя послушать, переключиться. Но когда это все в садхане, то ум, он теряет свою силу. Все происходит очень динамично. И вы всегда остаетесь слугой, даже когда позволяете этому телу расслабиться. Просто из здравого смысла, потому что каждый день сатвагуна означает, что вы должны напрягаться и расслабляться. Иначе вы долго не выдержите, просто напрягаясь. И придется потом просто останавливаться и уже лечиться, восстанавливаться. Поэтому с опытом приходит вот это понимание. Сегодня я должен запланировать очень интенсивное служение и возможность расслабиться. Также завтра, послезавтра и так далее, и так далее, и так далее. Много есть секретов, как бороться с умом. Но вот это сознание слуги, оно основополагающее. Не очень много думайте о себе, это совсем не практично с любых точек зрения. Всегда нужно стараться находить объект служения. Естественно, исходя из ваших обязанностей.